Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Азаттыгын алгысы 23 сентябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кушуба кечиңиз менен. Алдыда жарым саатта таанымал немис акыны, ойчул философ Йоган де Бах тууралуу тарых жана тагдыр берүүсүн угасыз.
Уникальность музыки Баха, наверное...
Бахтын уникалдуулугу, анын музыкасы көп кырдуу. Ал музыканын тарыхында биринчи жолу бардык тоналдуулуктарды камтыган жакшы бөлөнгөн клавир түрмөгүн жаратты.
Ошондой эле Шайлообек Дүйшеевтин автордук миң санат түрмөгү бар, андыктан толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Бакыт Асановтан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Түндүк Корея кубаттуу суутек бомбасын өндүргөндүгүн жарыялады. Мамлекеттик маалымат каражаттары бул эң алдыңкы жана кыйратуучу күчкө ээ бомба экендигин жазып чыгышууда. ЦТАК маалымат агенттигинин кабарлашынча, суутек бомбасынын дүрмөтү континент аралык ракетага жүктөлүп, бул жараянга өлкө лидери Ким Чен Ын дагы көз салган. Мамлекеттик телеканалдан суутек бомбасы өндүрүлгөндүгүн жана ийгиликтүү сыналгандыгы тууралуу төмөнкүчө жарыялашты. Континент аралык баллистикалык ракетага ылайыкталып жасалган суутек бомбасынын сыноосу ийгиликтүү өттү, деди мамлекеттик Түндүк Кореянын мамлекеттик телеканалынын диктору. Батыштагы бир катар эксперттер Түндүк Кореянын мындай кубаттуу бомбаны өндүрүшүнөн күмөн санап жатышат, бирок буга карабай бул кабар эл аралык деңгээлде талкууларды жаратууда. АКШнын президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын суутек бомбасы өндүргөндүгү боюнча кабарлар, Кошмо Штаттар, Жапония, Түштүк Кореянын Пхеньянды өзөктүү куралсыздандыруу талабынын маанисин дагы арттыргандыгын билдирди. Түндүк Корея ушул аптада кайрадан баллистикалык ракетасын учуруп, ал соңку 8 жылда биринчи жолу Жапониянын аймагынан учуп өткөн эле. Ал ортодо Орусия менен АКШнын ортосундагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү жабуу талабынан улам кайым айтыш уланууда. АКШнын Орусиянын Вашингтондогу соода өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери ишемби күнү түштөн кийин имараттан чыгып кетишти. BBC'nin кабарлашынча орус дипломаттары чыккандан кийин имаратка 20га жакын полиция кирген. Орус бийликтери муну америкалык полициянын тинтүү аракети катары аташууда, бирок Кошмо Штаттар тинтүү жүргүзүлгөндүгүн расташкан жок. Ишембиде Орусиянын тышкы иштер министрлиги АКШнын Москвадагы элчилигине нааразылык нотасын жиберген эле. Анда Кремль АКШнын бийликтеринин Вашингтондогу орус соода өкүлчүлүгүнүн кеңсесин тинтүү аракеттерине нааразылык билдирип, АКШнын аракети теңдешсиз агрессивдүү акция катары кабыл алынарын билдирген. 31 августта Кошмо Штаттар Кремлден Сан-Францискодогу башкы консулдукту, Вашингтон жана Нью-Йорктогу соода өкүлчүлүктөрүн 2 сентябрга чейин жабууну талап кылган. Ак Үйдүн расмий өкүлү Хизард Ноерт АКШда Орусиянын 4 консулдугу, ал эми Орусияда Кошмо Штаттардын 3 эле консулдугу иштегендиктен Вашингтон паритеттүү негизде мындай кадамга барып жатат деп түшүндүргөн эле. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын такталган бөлүктөрүн бекитүү боюнча өткөл келишимдин долбоору макулдашылды. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында кабарланды. Маалыматка караганда 21 августтан 31 август аралыгында алгач Бишкекте, андан кийин Ташкентте эки өлкөнүн чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын жумушчу топтору жолугуш өткөрдү. Анда Кыргызстан жана Өзбекстандын жалпы чек арасын 80%дан ашыгын бекитүү боюнча өткөл келишимдин долбоору даярдалып макулдашылгандыгы айтылган. Буга чейин мындай маалыматты кыргыз өкмөтүнөн дагы расташкан эле. Премьер-министр Сапар Исаков аталган келишимди даярдоо үчүн өлкө ичиндеги жумуштарды бүткөрүү тапшырмасын тиешелүү органдарга бергендиги маалымдалган. 16 августта Өзбекстандын премьери Абдулла Арипов Кыргызстанга сапар менен келген учурда кыргыз-өзбек чек арасынын такталган 1170 чакырым бөлүгүн бекитүү боюнча өткөл келишимге кол коюу чечими кабыл алынган. Бүгүн шайлоо өтүп жаткан Кара Суу шаардык кеңешиндеги добуш берүүнү чагылдырууга барган НТС каналынын жергиликтүү кабарчылары коркутууга туш болгондугун айтып чыгышты. Журналист Гүлжан Алтымышбаева Азаттыкка билдиришинче, шайлоо тилкесинин жанында белгисиз адамдар каналдын операторунун ишине таскоолдук кылып, тартылган тасманы өчүртүүгө аракет кылышкан.
Рахмат Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 4 сентябрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолордо кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 26-31, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29, ал эми Бишкекте болсо жаан чачын болбойт, түнкүсүн 17-19, күндүз 32-34 градус ысык болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Йоган Себастьян Бах бүгүн дүйнөдө музыканын атасы деп таанылган. Таанымал немис акыны, ойчул философ Йоган Гёте Бахтын музыкасынан жараткандын жышаанасын көргөн. Деген менен анын ысымы жарым кылымдан ашык унутулганда мезгил болгон. Немис композитордун көркөм мурасы тууралуу тарых жана тагдыр берүүсүнөн угасыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Урматтуу угарман, сиз булактын жерди тешип көз ачылган учурун жанар тоо балбылдап жанып өпкөдөй балкылдаган суюк масса жерди кантип каптаганын, жылгаалардан жарыша кыян жүргөнүн көрдүңүз беле? Эгер көрбөсөңүз, мунун баарын көз алдыңызга элестеткенге улуу немис композитору Йоган Себастьян Бахтын токатта жана фуга де минор чыгармасы дем берет, шыктандырат. Жана фуга де минор. Аргандын мына бул керемет үнүн желим пластинкада эмес, Бах заманындагыдай чиркөөдө угуу үчүн совет мезгилинде чоңойгон менин муунумдагы музыка сүйүүчүлөр Литванын борборундагы Ригас Домус кафедралдык соборуна барчубуз. Кудайдын үйү деп аталган бул чиркөөдө токатта жана фуга де минордун артынан Йоган Себастьян Бахтын дагы бир монументалдуу чыгармасы Паскалия жана фуга до минор ойнолчу. Йоган Себастьян Бах 1685 жылы 21 март күнү бүгүнкү Германиянын жашыл жүрөгү катары белгилүү Тюрин жериндеги Эйзанах шаарында туулган. Ал кезде бүгүнкү Германия 300 князьдыкка бөлүнүп, ыйык Рим империясына баш ийген. А князьдыктар болсо Рим папасы дайындаган герцогтор менен епископтор тарабынан башкарылган. Бахтын өмүрү бүгүнкү чен менен алганда кыска болгон. Ал 65 жашында 1750 жылы дүйнө салган. Улуу композитордун мурасы деп өз доорундагы бардык музыка жанрларына таандык 1000 ашуун чыгармасы саналат. Ал опера гана жазган эмес. Анын чыгармаларында полифония жетерчегине жеткирилген. Деп баштады Йоган Себастьян Бах тууралуу аңгемесин чехиялык педагог-музыкант Вера Стракова.
Дүйнөдө Бах музыканын атасы деп таанылган. Анын заманында Гендель жана Люли сыяктуу үлкөн композиторлор болгон. Бирок алардын бири да музыканын өнүгүүсүнө Бахтай чоң салым кошкон эмес. Бах жашаган 17-нчи кылымда музыка жалаң чиркөөлөрдө аткарылган. Бах чиркөө үчүн музыканын деңгээлин абсолюттук бийиктикке чыгарат. Бүгүнкү тил менен айтканда Бахты өз доорунун поп жылдызы же 20-нчи кылымдын Майкл Джексонундай поп стар деп айтаар элем. Себеби Йоган Себастьян Бах өз учуру үчүн таптакыр жаңы музыканы жаратат. Бирок ал тирүү кезинде эле анын полифониялык чыгармалары картайды, мододон чыкты деп сөз боло баштаган. Анткени 18-чи кылымда дүйнөвий музыка жарала баштаган.
Бахтардын тукуман 6-чы кылымдан башынан тартып эле музыканттар катары немис жеринде белгилүү болгон. Атасы Йоган Амброзиус 6000 калктуу Эйзянактагы чиркөөдө музыкалык оюн зоокторду уюштуруучу капельмейстер болуп иштеген. Ал учурда музыка чиркөөдө аткарылгандыктан диний жетекчилик жергиликтүү аристократтар менен чогуу музыканттарды каржылап турушкан. Болочокку дарткан композитор ата-энесинен сөөгү кателик жаш курагында ажырап, улуу агасынын колунда тарбияланат. 1703 жылы 3 жылдык музыкалык мектепти бүткөндөн кийин жаш Бах Веймардын герцогу Йоган Эрнесттин сарайында музыкант кызматына алынат. Жарым жылга айланбай Бахтын теңдешсиз аткаруучулук таланты тууралуу эл ичинде кеп тарайт. Буга байланыштуу Вера Стракова мына бул легенданы эске салды.
Бах кембагал мугалимде кийинип алып, коңшу кыштакка барып, бейбечера кейиптенип, чиркөөнүн кастелянадан арганда ойногонго уруксат алчу экен. Анан Бахтын ойногонун уккан адамдар аргандын арбагандай кубаттуу ыргактарынан коркуп качышчу экен. Себеби шайтан өзү келип, арганда ойноп жатат деп ойлошкон. Анткени карапайым киши арганда мынчалык жакшы ойной албайт деп ойлошкон.
Бахтын дагы бир уникалдуу чыгармасы жакшы күйлөнгөн клавер түрмөгү. Бул түрмөк клавесиндүү аспаптарды үйрөнүүчүлөр жана аткаруучулардын жанишерик алиппеси саналат.
Уникальность музыки Баха, наверное,
Бахтын уникалдуулугу анын музыкасы көп кырдуу. Ал музыканын тарыхында биринчи жолу баардык таналдуулуктарды камтыган жакшы күйлөнгөн клавир түрмөгүн жаратты. Бул жыйнак дүйнөнүн баардык музыкалык окуу жайларында ойнолот. Аны ойногондо фортепианонун баардык 24 таналдуулугу бирдей пайдаланылат. Фортепианода 7 клавиша бар. До, ре, ми, фа, соль, ла, си. Ар бир клавишада гамманы мажордуу же минордуу кылып ойноо мүмкүн. Ар бир кара клавишада диез жана бемоль бар. Жалпысынан кара клавишалар 10 таналдуу, ак клавишалар 14 таналдуу. Бахтын мезгилинде мисалы фа мажор абдан кызыктуу таналдуу деп эсептелген. Си бемоль, фа да минор кулакка жагымсыз, ойногонго болбойт делип композиторлор кээ бир таналдуулукта музыка жаратышкан эмес. Мындай көз карашка Бах макул болбой, жакшы күйлөнгөн клавир жыйнагын жазат. Андагы 24 чыгарманын сапаты өтө бийик. Музыканын бийик чокусу.
Сиз Йоган Себастьян Бахтын жакшы күйлөнгөн клавир жыйнагын угуп отурасыз. Андан Бетховендин атактуу Ай сонатасынын, Фридрих Шопендин Жамгыр вальсынын, Шарль Гунонун Аве Мариясынын башатын табасыз. Француз композитора Шарль Гунонун «Аве Мария» пьесасы. Пьеса Бахтын прелюдиясынын негизинде жазылган. «Аве Мария» дубасын лирикалык сопрано үндүү Америка ырчысы Леонтина Прайстын аткаруусунда эшитип жатасыздар. Литва совет акыны Эдуардис Меджилайтистин «Жерге таянып күндү эки колум менен кармап турам» деген саптары бар. Анын сыңарындай жаш муун үчүн улуу муундагы композиторлор көп машакат менен үйрөнгөн музыка ааламынын жаңылыктары жөн гана көркөм мурас. Мына ошол музыкалык мурастын арасында дагы бир койкашка немец композитору Роберт Шуман айткандай, бир гана соолбос булак бар. Ал Йоган Себастьян Бах. Чугу кайрадан Вера Страковада.
Бетховен и Моцарт были.
Бетховен жана Моцарт Бахтын музыкасы менен тарбияланган. Моцарт бала чагынан тартып эле Бахтын музыкасын өтө көп ойногон жана бардык чыгармаларын көчүртүп алып, жанында аздектеп алып жүргөн. Моцарт Лейпцигде Бахтын матеттерин угуп жатып, бул кайра эле жаңы бир нерсени үйрөнчү нерсе турбайбы деп кыйкырып жиберген экен. Бетховен Бахты абдан баалаган. Бах немец тилинде булак дегенди билдирет. Ошого Бетховен Nicht Bach, sondern mehr sollte er heißen, аны Бах дебей, деңиз деп аташ керек деп айтканы маалым. Себеби Бах деген немец тилинде булак деген сөз.
Бах в переводе с немецкого означает ручей.
Уа келсе, булактын да көзү соолуйт. Деңиз көшүлүп таса да соолбойт. Бах 1765 жылы о дүйнө салгандан кийинки жарым кылымда улуу композитордон бир дайымгеге жарыяланбайт. Чыгармалары эскирди делип, чанда бир ойнолуп, ысымы унутулуп калат. Бирок Бахтын аңызга айланган жана деңизде чалкыган көркөм дүйнөсүнүн ачкычын издеген инсандар бирин серим болсо да бар эле.
Мендельсон, как вы правильно сказали.
1929 жылы Мендельсон Бартольди Матвейге куштарлануу чыгармасын аткарган соң Бах кайра популярдуу болуп, бүгүнкү күнгө чейин даңкы өчпөй келатат. Француз кинодокументалисттери 20-чы кылымдын атактуу пианисттеринин бири Святослав Рихтерден кайсы композиторду жакшы көрөрүн сураганда, Бахты гигиена үчүн ойноо керек. Ал мээңди жакшы тазалайт деп жооп берген.
Деди чехиялык музыкант-педагог Вера Стракова. Матвейге куштарлануу диний ораториясын Феликс Мендельсон Бартольд аткаргандан кийин Бах европалык музыка сүйүүчүлөрүнө кайра ачылат. Мына ошондон бери композитордун эмгектери улуу сапарын түрдүү интерпретацияда улантууда. Британ скрипачы Теги Тай Ванесса Мейдин аткаруусундагы Токатта жана Фуга де минор менен даркан немец композитору Йоган Себастьян Бахка арналган берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү ого Амирбек Азам уулу даярдады.
Урматтуу каарман, бир нече көзүрмөмдөн кийин Шайлообек Дүшеевдин миң санат түрмөгүн тартуулайбыз. Соода Азаттык радиосу жаңырууда. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкек Торугарт жолунун 40-чы чакырымында орун алган автокырсыктан 2 адам каза болду. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын такталган бөлүктөрүн бекитүү боюнча өткөл келишимдин долбоору макулдашылды. Кара Суу шаардык кеңешинин шайлоосун чагылдырууга барган НТС каналынын жергиликтүү кабарчылары коркутууга туш болгонун билдиришти. Казакстан борбору Астанада ишемби күнү кечинде жапырт мушташ катталды. Эми кезекти Шайлообек Дүшеевдин автордук миң санат түрмөгүнө берсек.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Бишкектеги Турар басмасынын директору Тилек Муратәлиев. Тилек башкарган Турар басмасы көркөм, адабий жана окуу китептерин эле чыгарбастан, жазуучулардын атактуу Ала Тоо журналында өз каражаты менен чыгарып келатканын угармандарыбыздын эсине сала кетеди дагы. Мен Тилекке кайрылайын. Тилек, өзүңдүн адистигиң географ. Анан кийин эми заман алмашканда кимдер кайсы жака барды, эми аны чечмелеп олтурбайлы. басмакананы жакшынакай иштетип келатасың. Жазуучулардын сен жөнүндө жакшынакай сөздөрүн дайым угам. Ошонун ичинде мен да бармын. Өзүм ыраазылыгымды айтып келатам. Себеби сенден өзүмдүн китебимди чыгарып келатам. Анан мен айтайын дегеним бул болуп атат. Өзүң географсың дебедим. Анан бул географ адистиги барлар саякатты жакшы көрөт. Башынан эле биз мектепте окуганда эле жанагы саякатчылардын баары эле географ болуп чыкпады беле. Анан кийин ушу Монголияга бардың, Малайзияга бардың, мыкты деген өлкөлөрдү да көрдүң, жаңыдан өнүгүп келаткандарын да көрдүң. Анан мындай бир салыштырып байкайсың да. Өзүңдүн Кыргызстандын экономикасы, тияк биягы, жаратылыш ушул жөнүндө кеп салып берсең кызык болгон турат да.
Эми мен заманга жараша өзүмдүн адистигимди өзгөртүп, азыр болсо китеп басуучу же болсо басмагер туурасын айтканда басмачы болуп калдым да.
Ошентип коет эмеспизби?
Ооба. А бирок чынында эле негизи китеп чыгарып басмачы деп айткан эле туура да. Эми баягы
койчу, уйчу дегендей эле
боштондукка күрөшкөн кишилерди повстанцы басмачы деп атап койгон турбайбы элге? Алар негизи бирок повстанцылар баягы. Географ адистигимди унутпайын деп эми жумушка жараша көп мамлекеттерди командировкага, көбүнчө командировкага кыдырып калам. Түндүк Америка, Түштүк Американы көрүп келдим, кудайга шүгүр. Эми биздин жерге салыштырып болбойт, биздин жерге жетпегенде бар, жеткенде бар. Арабтар жөн эле агып аткан сууну көрүп таң калышат, жөн эле бул кичинекей арыктагы сууну. Мына Чоңбайдын ушул арыктагы суу дейт.
Алардын
көзүндө челек менен эле ташып жүрөт да сууну, билесиз да.
Ооба. Бейиштин жери деген чын эле да, чын эле.
Улуу тоолор, жалаң 6000-7000 тоолор. Улуу тоолордун да чоң касиети бар, ал жерде чоң сыйкыры бар. Мисалы үчүн биздин эле тиги Кичи Алай, Чоң Алай, анан барып эле Гималай, Кун Лун деп жанагы Тибет ошолор бир эле мындай бир аймакта да эми баягы бири бири менен курчалган тоолор. Ошол жерде чоң сыйкырлар бар. Ойлойм ушул улуу тоолордун сыры бизде да бар болуш керек.
Ошолордун тоолордун касиети да,
энергетикасы.
Мисалы Гималай десең илгери окуу китептерден окуганда бир башкача жаңырчу да, кулагыбызга даң сезимге да. Көрсө жанагы Кичи Алай, Чоң Алайдын эле уландысы экен.
Ошол
ошол эле сөз да.
Курманжан датка апабыздын балдары илгери Франциянын тиги согуш аскерлеринин чабуулдоочуларын Индияга
коштоп
барган да. 1889-жылы. Булар аскер чабуулчулар болсо керек. Азыркы альпинисттер спутниктик жанагы байланышы бар азыркы заманбап жабдуулар менен ошо 2500 километр музду кышында музду өтө албайт жалпайки. А ошонун балдары аттын музга жанагы кийизди
төшөй салып
туруп анан аттарды өткөрүп анан жеткирип француздардан кайра аман эсен кайтып келишкен. Азыркы альпинисттер да жасай албайт. 2000 километр
ушундай техникалык заманда дагы.
Ооба.
Эми булагы биздин кыргыздын артыкчылыгы мактана турган нерселерибиз көп эле.
Мындай экен да, өз жеринде жүрүп башка мамлекетти коюп өз жеринин кээ бир жерин көрбөй калат экенсиң. Мисалы үчүн мен Алайды көрөлүк болчумун.
Таң калдыңбы?
Ооба, ана бир
эмнеси менен таң калтырды?
Эми адам тирчилиги адамдардын кыргыздын салтын, наркын билген адамдар ошо накта кыргыздар ошол жерде жашайт экен.
Ай баракелди.
Ар жерге барсак эле түшкү эле, кымыз ичкү эле деп эле карасак эле эме тиги боз үйлөрүнө келсек азыр билесиз го, көп жерде жанагы пластмассалык идишке кымызды ачытат
сатат.
Аларда саба баягы эле чаначы
ышталган саба.
Ооба, чаначы менен ташышат экен.
Ай баракелди.
Анан мейман достугун айттыңыз. Анан бир жерде жана айтып атпайбы, бизде деген кымыз сатылбайт дейт. Ак сатылып, кыргызда ак сатылбайт деп түшүнүк бар деп.
Туура.
Анан дадан аке балдарына айтат, менин атам үйрөткөн ак сатылбайт. Мына менин балдарыма да айтып атам. Кымыз сатпагыла деп, бекер бергиле деп.
Бийикте жашаган элдин аң сезими дагы
башкача да.
Жан дүйнөсү башкача.
Жан дүйнө таза.
Бул биздин өзүбүз, дүйнөдө жок нерсебиз да, касиетибиз.
Мөңгүдөн чыккан суулар
кандай таза. Так ошондой арамдыгы жок, дили таза калк элек да.
Кыргыз элинин ареалы, жашаган ареалы бул Кытай, Индиянын түндүгү, Пакистандын ушундай ареалы чоң болуп кетип атпайбы? Бар жерге барып көрүш керек. Кайлас, ушуга окшогон жерлерди, баягы эң бийик жерлерди, Памир Алай, ушул бул ареал чоң болгондуктан муну изилдөө керек. Аябай жакшы изилдөө керек да, биз көп нерсени табышыбыз мүмкүн ушул.
Тилек, мындай деген неме бар эмес беле, бай, билесиң, эстердин убагында жанагы Сенкевичтин бир мыкты программасы бар эле, Юрий Сенкевичтин. Мен ошону ойлой берчү элем да. Ой, биз өзүбүз башка жерге таң калабыз, бирок өзүбүздүн Кыргызстандын жерин толук билбейбиз.
Туура айтасыз.
Географиясын деги эле билбейбиз.
Бизде туура
кыргыз географиясы да жок болчу да. Ушуну бир колго алсакчы.
Туура. Кыргызды айтат эмеспи? Өзүн сыйлаган өзгөнү жер катпайт деп.
Ооба.
Ошол сыяктуу мисал үчүн биздин ат башыдагы көлдөрдү биз алматылык орус туугандардан билип атабыз. Кыдырып жүрчү. Эми мына биздин элдин адамдардын жашоо деңгээли жогорулап, азыр мүмкүнчүлүктөн азыр жакынкы эле аралыктарды угуп атам, туристтик маршруттар, ички туризм өнүгүп атат бизде.
Бизде?
Ошол көлдөргө биз эми жетип атабыз. Карабайсызбы? Алматылык туристтердин фирмалардын артынан биз билип атабыз да.
Ушундай көлдөр бар. Ат башта көлдөр бар турбайбы?
Ооба, карабайсызбы? Ушундай кооз жерлерди.
Мен самолет менен Ошко учуп баратканда көргөмүн.
Мөңгү көлдөр, мөңгүдөн пайда болгон
убактылуу көлдөр байбы?
Андай көлдөр, миңдеген көлдөр бизде кооз. Башка өлкөлөргө барышсын, бирок биздин өзүбүздүн жаратылышты унутпаш керек.
Эми кызык
жер аябай кандай кызык.
Ошо менден сурап атышпайбы байгында. Мен ачык айыңда деген айылда болсом, жанымда эле 1-6 км жерде башка айыңда деген айылыбыз бар. Сен башка айыңда шаркыратманы көрдүң беле, бардың беле десе. Шаркыратма барбы деп сурадым да. А көрсөң, куштай шаркыратма бар экен да. Мисалы ошол сыяктуу да.
Билгенинен билбегенин көп.
Жана ички туризм деп атпайсыңбы?
Ички туризм мына Кудай бирсе өнүгүп атат азыр.
Ошолорду
өзгөчө жөө туризм. Биздин адамдар фармацевттерге эле иштеп атабыз. Дарыга эле. Жөө көп басыш керек. Жөө жүрүш керек. Ошо жөө туризмди өнүктүрүш керек.
Бул ден соолукка дагы пайда, э?
Конечно.
Ден соолукка пайда.
Ошондой да. Айтып атпаймынбы, фармацевттерге дарыга эле иштеп атабыз.
Ооба.
Эми кызыктуу бар эле ошо фармацевт.
Баягында мен айттым да, ай. Бул шаарда мектепте окуган балдарыбыз, кыргыз балдар ат мингенди билбей калды десем, айылда деле ошол болуп калды дейт. Ой, эмнеге байке десем, ой, билесиңби? Койду айылды машина менен кайтарып калды деген. Күлгөмүн. А чын ошондой болуптур да.
Өзбек туугандарыбыз бир кыргыз таекелерине барыптыр жайлоогочу, анан барып келип айтат дейт туугандарына келип. Кыргыз тагаларына барып, аттын сүтүн ичерип, мин ичерип мин деп. Кымызды айтат дейт.
Ооба, алар ат дейт.
Ошол сыяктуу.
Эми ошо да, карабайсыңбы?
Билбегенде.
Силерди ушул география боюнча китептер келеби? Мисалы ушул кыргызстан географиясы
бар. Аз.
Ушуну издегендер барбы бизде?
Аябай кандай аз.
Фотосу менен ушуну рекламный бир дүйнөгө таратсак э?
Бул география, бизде улуттук географиялык коом бар. Анын президент Саламат Аламанов деген жакшы окумуштуу киши бар. Ошол киши Кыргызстандын физикалык географиясы деген китеби чыкты. Ал китеп Францияда, Москвада болгон, Лондондо болгон китеп көргөзмөдө көп призди алды.
Сыйлыктарды
алды.
Эми физикалык
алтын медаль менен Москвада.
Физикалык география баягы илимий.
Да, илимге жакын да, эми
илимге жакын. Кай жерде ген, кай жерде
мындай популярдуу эмгектер аз.
Мен ошону айтып атам да, ошондой китеп альбомдорду чыгарсак,
ну, бул жерде биздин дагы күнөбүз көп. Биз дагы ошого багыт бериш керек. Эми Кудай болсо болот го деп ойлойм.
Ошол мен кыялданам да. Жанагы Турар деген басмаканаң азыр мыкты, эң эле сапаттуу китептерди чыгарат. Рекламанын эле кереги жок. Аны көрүп эле атабыз өзүбүз. Анан ушу өзүң бир чогултуп алып кабинетиңе ушу географтарды, сүрөтчүлөрдү, фотосүрөттөрдү чогултуп анан кийин ушу ой, кыргыздын мыкты жерлерин бир рекламалаш үчүн сонун бир альбом чыгарса чогулуп туруп барбыз. Ушул саякатка жанагы мен ойлойм баягында Манастын бир 40 кунанын бул байталын иштептедик кеп барып келишпедиби эстеке тартпай. Ошону истегенден көрө кыргызстын кай жерде көлү бар, кай жерде укмуш жерлери бар бүт аңтарып чыксак.
Эми ойдо биздин ордубузга башка элдердин өкүлдөрү жасап атат да бул ишти.
Ошо да
ушул аябай аянычтуу.
Эми ушун менен сөзүбүздү жыйынтыктайлы. Кудай тилегиңе жеткирсин жанагы тилектерибизге биз баарыбыз элибиз менен чогуу жетели. Келгениңе рахмат.
Урмат урматтуу каарман Шайлообек Дүйшөевдин миң санат түрмөгүнө ортоктош болдуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 3 сентябрь күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Толкунду которбой туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбызды орус тилиндеги перекресток берүүсү улантат. Бишкектен сиздер менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Эсен туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели. В эфире я, Дилет Турсунов. А 31 августа Кыргызстан отмечает День независимости республики. С обретением суверенитета прошло 26 лет. Страна молодая, однако нам есть что вспомнить. Сегодня передачу посвятим именно этой теме. Поговорим с гостями студии, с политологом и кандидатом исторических наук Табылды Акеровым. Добрый день.
Здравствуйте.
И политическим деятелем Токтаиму Металиевой. Добрый день. Тема независимости достаточно широкая, поэтому предлагаю немножечко сузить эту тему, поговорить о политических изменениях за четверть века. Мы прошли разные этапы правления, пережили две революции под лозунгом «За демократию». За это время страна стала более демократичной, Табылды Байкенов?
Ну, действительно, Кыргызстан пережил две революции. Однако при каждом президенте или правлении были отличия. Например, при Акаеве, хотя мы где-то 7 или 8 раз меняли конституцию.
9 раз.
И также меняли конституцию, и Акаев в то время он не хотел, чтобы политические партии были в парламенте, участвовали в политических процессах. Он любил больше лавировать между кланами. И это все потом постепенно привело к революции. И поэтому после революции 2005 года Пакиев он разрешил политическим партиям быть в парламенте, однако он сделал так, чтобы 71 мандатов оказался у его партии Ак-Жол, и это тоже опять привело к революциям 2010 года. То есть монополия власти или стремление монополировать и контролировать политическое поле всегда приводит вот таким революционным процессам. И поэтому, но все равно получается, что вот начиная с Бакиева, как бы политические партии уже участвуют в политических процессах. После революции 2010 года, конечно, Кыргызстан стал другим государством или другой страной. Если раньше у нас была президентская форма правления, то после референдума 2010 года Кыргызстан стал парламентской республикой. И когда провели парламентские выборы, в парламент пришли 5 политических партий. И, соответственно, образом мы получили коалиционное правительство. То есть мы здесь уже видим, что политическая система как бы стабилизировалась. И мы видим, парламент уже конкурирует с институтом президента. То есть идет вот такая живой политический процесс. Однако нынешний созыв парламента, конечно, мы видим, что парламент не может конкурировать институтом президента, поскольку когда составлялись списки и были созданы новые партии, вот Кыргызстан и Бирбол и другие, которые были клонами. И вот эти партии попали в парламент, даже списки многих партий контролировалось с 7-го этажа. И туда пришли практически денежные люди, но которые раньше практически не хотели заниматься политикой, быть политиками. Ну, они делали свой бизнес. С появлением вот этих партий клонов мы видим, что мы, наоборот, идем назад. Сегодня очень много журналистов арестовывается или арестовывается их имущество, закрываются СМИ и так далее.
Есть ли вообще предпосылки к установлению авторитаризма в свете последних событий, с закрытием некоторых телеканалов оппозиционных, заведением уголовных дел против оппозиционеров?
До 2005 года как раз-таки мы, был только один единичный случай такого характера. В 2010 году уже было десятки каналов арестованы. Например, помните, да, Азаттык, Алиби, Стан, ТВ, там еще несколько каналов были закрыты, радио и газеты все были закрыты к дню, когда у нас произошел государственный переворот. Ну, аналогичная картина наблюдается, конечно, в отдельных моментах наблюдается, но тут получается, что обе стороны, та часть, которая считает себя оппозицией и пытается сейчас получить на этом какие-то дивиденды, и эта часть ведет неэтично. Например, если говорить о сентябре, и вот эти трения, КТР и сентябрь, они друг от друга ничем не отличались. Здесь, конечно, власть оказалась сильнее, закрыла сентябрь. И оба выдергивали из контекста судебного дела интересные для себя факты, и не более. Борьба, если пойдет в целом дальше в таком характере, со средствами массовой информации, потому что, я считаю так, любой государь, любое развитое общество должно давать свободу мнения. Пусть она даже противоречит твоему мнению, и надо искать другие пути диалога с ними, но не путем силы.
Вы как считаете?
Я думаю, что...
Есть ли предпосылки к
узурпации власти? Да, есть предпосылки узурпации власти, поскольку очень много СМИ закрывается, и большинство оппозиционного характера, и очень много там... необоснованно. Ну, вот, скажем, вот какое-то телевидение там выступило, и по одному выступлению, и по прямому эфиру, тем более, он выступил, и можно закрыть целое телевидение. Можно закрыть вот эту передачу,
да,
наверное,
да.
А не телевидение. Ну, вот такие
же рабочие места, в первую очередь, еще.
Методы работы есть, и также другие СМИ тоже, которые оппонируют власти, они все закрываются, поскольку идет вот предвыборная гонка, и хотят, чтобы вот соперники не могли иметь телевидение или СМИ, выражать свое мнение или там рассказывать о своих программах и так далее. И так далее.
За 26 лет поменялась ли вообще внешняя политика? Вектор внешней политики.
Ну, в целом, вы знаете, у нас почему-то и журналисты, и политики, многие меняют. Давайте четко разделим. Политические отношения. Политические отношения, это международные отношения, выстроенные, если будем исходить из договорных отношений, да, из договорных внешнеполитических отношений. Договорные отношения, у нас в целом все договора сохранились. За исключением трех договоров, это решение личностного характера высшего экс-премьера господина Сариева, например, да? Это мы три соглашения денонсировали. Это Камбарата, это ЮСАИД, и одно соглашение с Украиной денонсировали. Кстати, с Украиной денонсация очень просто, настолько тихо, и в парламенте все промолчали. А в целом весь пласт международных документов, которые мы подписали, он остался неизменным. А наоборот, еще увеличилось количество договорных отношений, они составляют нашу внешнеполитическую субстанцию.
То есть многовекторность по-прежнему сохраняется?
Многовекторность сохранена. Другой вопрос,
что,
многие незрелые политики, интеграционно, вот, ну, мы вошли в новый интеграционный союз, ЕАЭС, да? Но в тех общественных формированиях, которые до сих пор были подписаны, мы не выходили. мы остались во всех этих интеграционных формированиях, которые ранее участвовали. И поэтому говорить о какой-то смене курса или политики мы можем говорить тогда, когда мы выйдем из этих объединений. Да? А то, что ЕАЭС, таможенный союз, экономический блок мы укрепили путем подписания соглашений и ракурс экономических отношений поменяли, это уже другой вопрос. И здесь я считаю так, мы должны соблюдать многовекторность отношений в политике, и это рекомендация всем будущим президентам.
Вы как считаете, внешняя политика, внешний вектор поменялся за 20 лет?
Я думаю, что период Токаева действительно это было такое время, когда Кыргызстан, как маленькое государство, но практически общался со всем миром, со всеми странами доноров, там, Международным валютным фондом, Всемирным банком и со всеми международными организациями и добивался больших успехов. Ну, скажем, вот в 98-м году при премьер-министре Муралиева он добился реструктуризации внешнего долга. Это очень большой успех и достижение.
$1 миллиард.
Поэтому я думаю, что после вот Акаева, после Акаева Бакиев и сегодня Атамбаев практически не смогли достигнуть вот такого уровня, который был у Аскара Акаева. Ну, что помешало? Конечно, вот эти две революции и уровень наших руководителей, которые не могут, как вот Акаев или вот политик такого масштаба и уровня, добиваться и пробивать вот эти свои проекты и так далее. И также кадры, вот Токтай Меди очень хорошо рассказала о кадрах, кадры, то есть человек, который приходит к власти, он должен приводить такую команду, которая может поднять республику, решать все заботы и чаяния народа и так далее, и так далее. Мы такого и при Бакиеве, и при Атамбаеве не наблюдали. Ну вот, скажем, что сравним. Вот Бакиев больше брал тех людей, которые заочно заканчивали вузы. При Атамбаеве тоже некоторые занимающие высокие посты очень много пишут, что практически не заканчивали университет, купили дипломы. Вот такие люди управляют сейчас государством.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
За 26 лет поменялась ли политическая элита, если да, то...
Ну, я хочу сказать, насколько? С самого начала вся политическая элита, которая повзрослела, она вышла из шинели, из кармана, из любых всех щелей Аскара Акаевича Акаева. И вот сейчас Атамбаев обещал с собой весь этот эшелон с собой забрать. Насколько он сдержит это слово, мы не знаем. Пока основная элита состоит, управленческая, сейчас даже косвенно влияющая элита, состоит из тех наших политиков, которые есть сегодня во власти. Остальная масса, серая масса, которая сейчас в парламенте сидит, они вложили определенную сумму денег, и они становятся лобби-институтами, бизнес-лобби.
Вы как считаете, за 26 лет политическая элита менялась, если да, то в какой степени?
Я всегда выступаю за то, чтобы политическую элиту не менять силой. Политическая элита должна сама уйти. То есть, когда у него ресурс заканчивается, он уходит. Потому что
осознанно должна уходить.
Не осознанно, а практически он сам уходит, потому что ресурсов нет у него. И вот то, что сегодня у нас делается, там по КТР выходит президент и говорит, что да, я заберу всех те, которые были 20 лет в политике. Это неправильное решение. И вот сегодня мы видим, посадили одного из самых оппозиционеров, да, оппонирующих власти, Эмирбека Тикебаева. И таким образом хотят как бы показать, что мы очищаем политическое пространство и поле. Но да, действительно, старшее поколение можно вот таким образом просто убрать. Но приходит новое поколение, и вот это новое поколение все равно столкнется с теми политиками, которые еще не повзрослели. Вот, например, Умирбек Бабанов, там, Ташиев, Келдебеков и другие. Вот с ними они столкнутся. И будет, опять-таки, у нас в Кыргызстане нестабильность. Вот, по примеру, например, вот 31 августа, когда Атамбаев выступил в прошлый раз, и он единственный из 14 человек временного правительства отделяется и говорит, что вот этих всех надо там... Я не был с ними всегда, и как бы потом уже,
соратников,
да,
своих.
Да, уже идет вот процесс ареста или выталкивания, да, из политической арены. Вот это, конечно, теперь останется в наследстве другим поколениям. Вот Сапар Исааков, все другие будут воевать с теми политиками, которые до этого уже вошли в политику, и в большую политику, и с деньгами, и так далее. Вот такое трение, или таким путем устранения, или очищения политического пространства, конечно, невозможно, и нельзя так делать. Поэтому я всегда выступаю, чтобы не надо менять политическое пространство.
Впервые мы ожидаем мирной передачи власти в этом году. Является ли это показателем демократии? И как вообще наши ближайшие соседи относятся к этому? С каким-то беспокойствием?
Во-первых, я хочу сказать, любые выборы в любом регионе, это всегда вызывает огромную напряженность. Так как выборы – это и противоречие, это и противостояние. И здесь любые конфликты, любые деструктивные силы пытаются использовать выборы для того, чтобы привести к какому-то конфликту тот или иной регион. Если посмотреть историю еще Скоканского ханства, еще со времен Курмангандатки, то у нас мирной смены власти практически не было. Если взять советский период, то вы помните, это 17-й год, революция, и пошло назначение. И первый президент, тоже назначенный, господин Аскар Акаев, был избран в 91-м году, да? После, то есть, и что мы имеем? Он ушел через государственный переворот. Другой вопрос, насколько он мирно или немирно ушел. Второй президент у нас тоже ушел через государственный переворот. И третий президент пришел на волне государственного переворота через передачу власти через исполняющий орган. То есть премьер передал ему власть. Так называемое понятие президента переходного периода нигде в документах не прописано. А Акжол был распущен 2 июля. Для сведения, юридически Акжол был распущен ЦИКом Кыргызской Республики 2 июля. А Акжол 19 апреля избрал исполняющим обязанности временного правительства премьера Отумбаеву и передал полномочия правительства временному правительству. То есть временное правительство было узаконено как исполняющее обязанности правительства. Поэтому у нас не было конституционного разрыва, у нас не было развала власти, и мы передачу власти совершили, опять же, через выборы, да, выборы. Но прямой передачи от президента избранного президента у нас еще не было, к избранному президенту. Конечно, очень важно, чтобы этот процесс состоялся. И мы, если этот процесс состоится, мы докажем соседям и международному сообществу, что мы, кыргызы, состоятельная страна, и мы способны развиваться мирным путем, и достаточно взрослая как бы элита. Если мы этого не докажем, то мы опять же получим те же реплики со всего мира, что что с них возьмешь? Государство несостоявшееся. Угу. Поэтому, я думаю, все силы, мы все, и оппозиция, и пропозиция, должны быть настроены на то, чтобы сменить власть мирным путем.
Мирная передача власти, это как-то беспокоит наших ближайших соседей?
Да, конечно, беспокоит, поскольку мы вот две революции прошли, и практически каждый раз они закрывают границы, да, у нас бывают проблемы с соседями и так далее. Но то, что говорит Токтай Меджи, я, конечно, не согласен, поскольку Утумбаева, именно Утумбаева передала власть Атамбаеву. И все политики, которые говорят, что такого не было, то есть они тогда не живут в Кыргызстане, они где-то витают в облаках, и хотят переписать историю одному человеку. То есть только Атамбаев может передать мирную власть, осуществить такую власть. Такого не бывает. История уже совершилась. Хоть что вы будете говорить, хоть что вы будете писать, все равно исторический факт состоялся. Мирная передача власти у нас в Кыргызстане осуществилась. И дай бог Атамбаеву, чтобы он тоже мирно передал, да, мирную власть. Вот.
Нет, я имею в виду, что по юридическим документам, если искать по юридическим документам, да, в практическом формате, в таком, если отходить от правового поля, да, Роза Идея Исаковна передала мирную власть Атамбаеву. Но здесь вот проблема как раз-таки и уходит в подлог Конституции. Я отдам голову на отсечение и публично принесу извинения тому, кто мне принесет закон о введении в действие Конституции, где есть президент переходного периода. Так как президента переходного этого закона никогда не было и нет, это был подмена текстов Конституции, подложенный документ. Поэтому я публично обращаюсь и к Омурбеку Чиркешевичу, и ко всем. Я готова пасть на колени и попросить прощения, если кто-то мне предоставит документ, закон, этот закон, подписанный членами Конституционного совещания. А если этого закона нет, извините,
этого закона юридически практически не должно быть, потому что парламента не было. Парламента
тогда,
не было.
Извините,
никто не имел права принимать закон.
Тогда откуда тогда мы взяли переходный период, дорогой мой? Откуда мы взяли
президента переходного? Исторический факт
совершился. Исторически это публичное шоу, афера века. Афера века, когда подставили великолепного человека. Я сама уважаю Розу Исаковну, потому что нас вообще все эти временщики должны спасибо сказать нашим женщинам. Да, Роза Исаковна в самый трудный момент встала у власти, но я, когда я лично дважды стояла на коленях, первый раз у ворот Белого дома, второй раз, когда 19 апреля парламент собрался для того, чтобы избрать Розу Исаковну президентом. Я на коленях стояла, просила: Роза Исаковна, не подавайтесь просьбам Текебаева. Завтра придите, и мы вас изберем президентом. 49 человек подписало согласие избрать ее президентом. Этот документ у меня есть, он передан в архив, и он передан Розе Исаковне. Но она, к сожалению, на следующий день не пришла. И мы избрали исполняющим обязанности президента Исхака Масалиева. После этого Исхака Масалиева арестовали, это шоу было организовано для того, чтобы он не смог воспользоваться полномочиями исполняющими обязанности президента. Это был попытка реваншистского переворота 10 мая 2010 года, откуда пошли корни мародерства. Но это будет написано в моей книге и изложены все документы.
Завершающий вопрос. Рассказываете, это дележ портфелей называется?
Дележ портфелей. Нет.
Вы были в какой-то стороне?
Ничего подобного. Я была на улице.
Спасибо.
Я была на улице
с умирающими,
погибающими детьми.
Завершающий вопрос. Прошло 26 лет. Какие новые политические угрозы нас ожидают? Вкратце прогнозы, и на этом завершаем.
Да. Очень много говорят о террористах, о каких-то угрозах и так далее. В Сирии, да, со стороны и так далее. Я думаю, что самый главный самая главная угроза – это внутри страны то, что мы сейчас по новой конституции передали всю власть премьер-министру. И этот человек должен быть очень подготовленным, чтобы поднять экономику, изменить ситуацию в стране, поднять или улучшить жизнь народа и так далее. Если этого не свершится, то через некоторое время опять мы попадем в такой же кризис, как вот имели раньше, или как бы начнутся вот такие революционные тенденции и так далее. А то, что говорят террористы, или вот как вчера убили двух молодых людей, сказав, что они террористы, у нас есть силы. Вот сегодня, выступая Атамбаев, также сказал, что у нас есть силы, которые достойно могут дать отпор любым угрозам. И у нас есть еще союзники, ну, и союзники, так далее, партнеры, и так далее. Да. Да. Угу. Поэтому не надо пугать, что вот взорвется Фергана, или там сегодня вот этот террористы войдут в Казахстан, да, или какие-то уйгурских террористов придумывают, и так далее. Это все, я думаю, что ложь, и это все делается для того, чтобы международные организации давали деньги нашим СНБ, чтобы они оттуда имели коррупционные, да, ложили себе в карман и так далее. И именно из-за этого, из-за денег, СНБ убивает наших граждан, молодых людей, говоря, что они террористы.
Спасибо большое. Так. Ваши прогнозы вкратце.
Ну, я коротко согласна с тем, что создается шоу под видом ловите террориста в стране, да? Но это опасно. Мы знаем сказку, чем она может закончиться, да, народную сказку. И попытка различные разборки, скажем, с этими скрим-элементами переводить в область экстремизма или терроризма опасно. Угу. Но тенденции какого характера у нас есть? У нас самая большая угроза – это падение образования. У нас сеть, никто до сих пор не оценил, что просто бесплатного образования у нас не стало. У нас не стало. Сеть частных образований и коррупционная система завуалирована, создана так называемые родительские фонды, куда, говорят, добровольно, принудительно родители платят огромные суммы.
А качество образования?
Качество образования складывается из того, что получает, какой заработок получает простой преподаватель. И поэтому мы сейчас из этих коррупционных фондов потом на усмотрение там какого-то фонда оплачивают услуги преподавателей. В итоге мы наблюдаем огромный отток профессиональных кадров. А вот сегодня я посмотрела, система в законодательстве внесены такие изменения, которые разрушают полностью систему образования. А необразованные люди куда идут? Необразованные люди – это источник различных экстремистских, криминальных и любых течений, которым выгодно на этом зарабатывать. И они криминализируют общество, создают противостояние, так ложно-религиозного характера противостояние. Говорят, ах, ислам такой, а мы такие, вы не ислами, вы не мусульмане, эти мусульмане. Вы за светкость, вы не мусульмане. Вы хотите, вы противники наши. Когда уже на самых низких уровнях у нас растет огромный пласт детей, подростков, которые одурманивают в частных школах, например. У нас Министерство образования не мониторит ни одну школу. Угу. Что там преподается, как преподается. Сегодня созданы религиозные частные садики различных религиозных течений. Вот это угроза, страшная угроза. Потому что мы отдаем, за детьми закрывается дверь, туда не пускают родители. Что делать, чем учат с детского садика, мы не знаем. И вот таким образом, когда правитель государства не справляется с созданием условий для учебы и постепенного идеологического роста и сознания наших детей, когда вот вчера я узнаю, я в шоке, каждый третий ребенок без отца, каждый пятый ребенок, чуть ли не в школах, мне сегодня директора сообщают, остался у дедушки, у бабушки, у тети или у дяди на руках, без официальной доверенности. И вот это самая страшная угроза для будущего.
Спасибо большое. Сегодня говорили о, подводили небольшие итоги за то, о том, что произошло за 26 лет года независимости. В частности, говорили о политических каких-то изменениях. В гостях в студии «Затыка» были политолог, кандидат исторических наук Табды Акеров и политический деятель Токтаим Муметалиева.
Перекресток на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.